Вот интересная мысль, над которой стоит задуматься. Что если доказательство, ну скажем так, стопроцентной исторической недостоверности какого-то древнего текста, оно не уничтожает его ценность?
Звучит как парадокс.
Да, именно. Что если факты — это вообще не главное? И на самом деле это не просто какая-то философская загадка. Именно вокруг этого вопроса сегодня, ну, буквально ломаются копья в академических кругах.
Абсолютно.
В общем, мы начинаем наш очередной глубокий разбор. И сегодня мы погружаемся в такой, знаете, поразительный мир библеистики.
Это действительно такой водоворот, где переплетаются история, теология и, конечно же, литература. Наш сегодняшний анализ, он строится на фундаментальной лекции профессора Роберта Ван Ноя.
Угу.
Лекция посвящена истории Ветхого Завета. И, ну, наша главная миссия здесь — попытаться разобраться в механике, то есть в том, как именно ученые читают и препарируют эти древние тексты.
Да, это важно.
Тем, кто нас слушает, это даст, ну, уникальную возможность заглянуть за кулисы того, как формировались самые влиятельные нарративы в истории человечества. Являются ли они строгой летописью или же это сложнейший литературный конструкт?
Знаете, это звучит как завязка для хорошего детектива, потому что ученые буквально пытаются восстановить события тысячелетней давности под текстом, которые переписывались, редактировались, собирались из абсолютно разных источников.
Да-да, по крупицам.
Вот именно. И чтобы распутать этот клубок, нам нужно понять, какими инструментами эти исследователи пользуются. Я так понимаю, в центре нашего внимания сегодня фигура теолога Герхарда фон Рада. Но...
Да, все верно, фон Рад.
До его появления...
О, до фон Рада в академическом мире царила прямо-таки одержимость деконструкцией. Ученые брали библейский текст и, ну, разбирали его на мельчайшие фрагменты.
Угу.
Главным инструментом долгое время была так называемая документальная гипотеза. Или теория GEDP, которую популяризировал Юлиус Вильгаузен.
GEDP. Звучит как название какого-то, не знаю, инженерного стандарта? Или аббревиатурой «зайти». Как это работало на практике?
Ну, Вильгаузен и его сторонники обратили внимание на то, что в тексте часто меняется стиль. То есть истории могут дублироваться, а Бога почему-то называют разными именами в соседних абзацах.
А, то есть они искали несостыковки.
И это Яхвист, Е – Элохист, Д – Дефтерономист и Пи – Жреческий кодекс.
Ничего себе.
Да, и они предположили, что за каждым из этих источников стояла своя группа авторов, ну, со своей собственной политической и религиозной повесткой.
Получается, они просто разобрали текст по швам. Вот тут у нас жрецы писали, тут кто-то другой.
Верно. А позже пришел Герман Гункель со своим методом критики форм. И он пошел еще дальше.
Куда уж дальше-то?
Гункель брал эти вырезанные Вильгаузеном куски и дробил их на еще более мелкие автономные единицы. Его очень интересовали устные традиции. Гункель ввел два важнейших немецких термина.
Так, записываем.
Первый – это «Gattung», то есть литературный жанр фрагмента. А второй – «Sitz in Leben», что переводится как «жизненный контекст» или «место в жизни». То есть Гункель пытался понять, где именно зародилась конкретная история.
А, я понял. То есть он пытался определить, рассказывали ли эту байку пастухи у костра где-нибудь в пустыне, или это был, ну, какой-нибудь официальный гимн, который пели жрецы в храме.
Абсолютно верно. Ученые буквально превратили величественное здание в гору отдельных кирпичей, изучая химический состав каждого под микроскопом. И вот здесь, наконец, на историческую сцену выходит Герхард фон Рад.
И что он делает?
Он делает шаг назад и предлагает посмотреть на здание целиком. Он вводит понятие шестикнижья, объединяет первые пять книг Библии с книгой Иисуса Навина. Для фон Рада все этот колоссальный массив текста – это единый Gattung.
Единый жанр?
Да, единый жанр, у которого есть свой собственный макроконтекст.
Подождите, но как можно объединить такой хаос, если вы говорите, что у нас есть и пастушьи байки, и храмовые гимны, и сухие законы? Что вообще может служить клеем для всего этого?
Отличный вопрос. Фон Рад нашел этот клей. Он заявил, что за всем массивом этих разрозненных материалов стоит так называемая кредо.
Кредо.
Да, краткий символ веры. Некая центральная идея, которая сработала как магнит. И фон Рад даже нашел физическое воплощение этого кредо в тексте. Это ритуал из 26 главы Второзакония.
О, давайте раскроем этот момент, потому что, когда я это читал, мне показалось, что он невероятно кинематографичен.
Да, согласна.
Вот если представить, израильтяне приходят на новую землю, собирают первый урожай, человек приносит корзину с плодами к алтарю, священник берет ее, и в этот момент человек должен произнести, ну, очень специфический текст.
Угу.
Он не рассказывает всю огромную историю своего народа со всеми деталями. Он произносит краткую выжимку, буквально в нескольких предложениях. «Мой отец был странствующим арамьянином, он спустился в Египет, мы стали великим народом, нас поработили, мы воззвали к Богу, Бог вывел нас чудесным образом и дал нам эту землю». И все.
Именно так. Эта краткая формула, по мнению фон Рада, и есть изначальный скелет. Это каркас, на который более поздние редакторы и компиляторы начали наращивать, скажем так, мясо всех остальных историй, от сотворения мира до завоевания Ханаана.
Знаете, это до боли напоминает работу режиссера монтажа. Вот представим, что у нас есть сотни часов разрозненных документальных хроник.
Угу.
Пленки.
Да.
Одно племя снимало свои обряды, другое — свои битвы. Пленки лежат в абсолютном беспорядке. И вот садится гениальный монтажер. У него есть краткий синопсис на одну страницу, то самое кредо из Второзакония.
Очень точная метафора.
И он начинает безжалостно резать, склеивать, накладывать какую-нибудь драматичную музыку, чтобы из этого хаоса хроник собрать единый грандиозный эпический фильм. Получается, фон Рад изучал не исходники, а логику вот этого финального режиссера.
Превосходная аналогия, да, фон Рад ведь не отрицал наработки Вилгаузена или Гункеля. Он соглашался, что эти исходные пленки существовали, и они были разными, но его интересовала именно режиссерская задумка.
Почему все смонтировано так, а не иначе?
Верно. Почему финальный фильм выглядит именно так? И этот вопрос переводит нас к самому горячему и спорному утверждению фон Рада, которое, собственно, становится центральным конфликтом в лекции Роберта Ванне.
Ну да, потому что если текст был так искусно смонтирован просто ради того, чтобы соответствовать красивому синопсису, возникает довольно опасный вопрос. А были ли все эти события на самом деле?
Вот. Чтобы ответить на этот вопрос, фон Рад вводит фундаментальное разделение. Он использует два понятия. Первое – история.
То есть история как наука.
Да, строгая научная историография. Факты, даты, объективная реальность, которую можно доказать археологически. А второе понятие – Heilsgeschichte. Это переводится как «история спасения».
История спасения?
Это исповедальная история, картина мира, которая была сконструирована верой народа.
То есть фон Рад, опираясь на науку своего времени, заявляет, что с точки зрения вот этой строгой истории многих событий просто не было.
Именно. Он признает выводы историков о том, что, ну, весь народ вряд ли мог стоять у горы Синай в описанном масштабе, или что переход через море не был таким физически, как его описывает текст.
Угу.
Но вместо того, чтобы сказать, ну все, текст – бесполезная выдумка, фон Рад делает радикальный разворот. Он заявляет, давайте изучать Heilsgeschichte.
То есть веру.
Да. Какая разница, что фактов не было? Израиль сам нарисовал эту грандиозную геологическую картину. И она настолько мощная, что обладает самостоятельной, огромной ценностью. Вера создала этот нарратив, и мы должны изучать саму эту веру.
Знаете, вот здесь у меня возникает серьезнейшее отторжение. Давайте перенесем это на понятный бытовой уровень.
Давайте попробуем.
Представьте рыбака, который сидит в таверне и рассказывает невероятную байку. Он в лицах описывает, как поймал рыбу размером с лодку, как боролся с ней трое суток во время шторма. Вся таверна слушает, просто затаив дыхание. Он передает им свое чувство триумфа. Это потрясающий нарратив, да?
Угу. Очень убедительно звучит.
Но если самой рыбы не было, если он просидел на пирсе впустую, это все равно вымысел. Как можно называть это историей? Разве это не обычный обман, пусть и красиво упакованный?
Фон Рад бы ответил на это так. А что, если рассказ этого рыбака вдохновил всю деревню?
Ну и что?
А то, что благодаря этой истории трусливые подростки стали отважными моряками. Деревня построила новый флот и обрела культурную идентичность. для фон Рада социальный и духовный эффект от истории, вот та самая Хайлсгешихта, важнее факта поимки рыбы. Влияние мифа реально, даже если сам миф нет.
Ну, звучит красиво в теории. Но проблема в том, что в ту секунду, когда деревня узнает, что рыбак сидел на пирсе и все банально выдумал, вся эта их смелость тут же улетучится.
Магия разрушится.
Конечно, разрушится. Вера требует опоры на реальный факт, иначе она становится просто какой-то коллективной галлюцинацией.
Вы знаете, вы только что сформулировали ядро критики Роберта Ванойе.
Да?
Да. Ванойе считает концепцию фон Рада перевернутой с ног на голову. Фон Рад утверждает, что слепая вера способна сконструировать исторические события постфактум. А Ванойе настаивает на обратном. Библейская вера – это всегда реакция.
Реакция на что?
Это ответ на божественное вмешательство в реальную физическую историю.
То есть сначала факты порождают веру, а не наоборот.
Совершенно верно. В лекции приводится мощнейший аргумент из 14 главы книги «Исход». Знаменитый переход через Красное, ну или Черное море. Ситуация ведь критическая.
Ну да, сзади армия, спереди вода. Паника.
Именно. Народ в ужасе. Паника. Затем вода расступается, народ проходит, армия гибнет. И, внимание, только после этого физического спасения в 31 стихе появляется фраза: «И увидели израильтяне великую руку, и убоялся народ Господа, и поверили Господу».
Сначала действие в объективной реальности и только затем, как следствие, вера. Это очень четкая последовательность.
Да. И Ванойе цитирует социолога Франца Хесса, который говорит предельно жестко: «Наша вера должна опираться на то, что действительно произошло, а не на то, о чем лишь исповедуется, как о произошедшем».
Ну, слушайте, это абсолютно логично. Нельзя иметь тень без объекта, который ее отбрасывает. Вера – это в данном случае тень.
Угу.
Если нет реального исторического события вот этого объекта, то тень висит в пустоте. Это просто иллюзия. Но тут возникает другой, мне кажется, не менее болезненный вопрос.
Какой же?
А что делать, если современные ученые, вооружившись своими лопатами, лингвистическим анализом и логикой, приходят и говорят: «Слушайте, мы внимательно изучили ваш текст, и в описании объекта есть серьезные нестыковки». Что тогда?
Жестких исторических фактов и необходимости сохранить веру породило среди современных теологов целое движение. Ванойе называет его компромиссным евангеликализмом.
Компромиссным. Звучит как попытка усидеть на двух стульях.
По сути, так и есть. Яркий представитель этого лагеря – голландский теолог Х.Р.М. Кюэрт, автор книги «Понимаешь ли ты, что читаешь?».
И что он предлагает?
Кюэрт предлагает сделку. Давайте признаем Библию словом Бога и сохраним ее теологическое послание, ту самую историю спасения. Но при этом мы должны честно, как интеллектуалы, признать, что многие исторические детали, записанные в тексте, они ошибочны.
То есть он не просто философствует, он приводит конкретные доказательства прямо из текста?
Да-да.
Давайте внимательно разберем три примера из материалов, потому что, ну, они наглядно показывают, из-за чего весь этот сыр-бор разгорается.
Хорошо. Первый пример касается логистики захоронений.
Так.
Царь Озия. В 4 книге царств прямо сказано, что он был похоронен со своими отцами, то есть в царских гробницах. А теперь открываем 2 книгу Паралипоменон, и там черным по белому написано, что его похоронили на отдельном поле, потому что он был прокаженным. Второе противоречие – это дипломатические сделки. Царь Соломон и царь Хирам.
Да, знаменитая история.
В одной библейской книге Соломон отдает 20 городов Хираму. Отлично, договор подписан. Но мы открываем другую книгу, и там сказано ровно обратное. Хирам отдает эти же 20 городов Соломону.
Совершенно верно. И третий, наверное, самый резонансный пример. Кто убил великана Голиафа? Ну, Давид. Это знает любой человек, даже тот, кто никогда в жизни не открывал Библию. Первая книга царств, проща, камень, победа.
Все так. Но если вы откроете 2 книгу царств, 21 главу, 19 стих, вы прочитаете нечто весьма неожиданное.
И что же там?
Там сказано, что Голиафа убил некий человек по имени Елханан.
Елханан.
Да. И для Киртерта эти примеры от места захоронения до смены главного героя в величайшем эпосе, они служат неопровержимым доказательством. Мы не можем доверять тексту как строгой истории.
Слушайте, и как на это реагирует профессор Ван Ной? Ведь это не выдумки каких-то внешних скептиков. Это написано в самом тексте. Как он из этого выкручивается?
Ван Ной категорически отказывается принимать компромисс Киртерта. Он буквально вступает в бой за каждую деталь.
Ух ты!
А в случае с сохранением Ози и Ванной предлагает такое объяснение. Возможно, книга царств дает просто общую ссылку на некрополь.
Ага.
А Паралипоменон указывает точную локацию внутри него. Или же, ну, кости царя могли перенести позже.
Ну, допустим. А что с городами? Как он объясняет сделку Соломона и Хирама?
Ванна считает, что это были просто разные хронологические этапы одной и той же сделки. Сначала Соломон отдал города Хираму в качестве залога, а когда расплатился, Хирам вернул их обратно.
Подождите, звучит правдоподобно, но как быть с Голиафом? Как вообще можно объяснить внезапное появление Елханана?
Здесь Ванна предлагает две гипотезы. Первое. Елханан – это могло быть просто тронное имя Давида.
Так.
А вторая гипотеза – слово «Голиаф» со временем перестало быть именем собственным и превратилось в нарицательный титул для любого выдающегося вражеского воина-гиганта.
Слушайте, при всем уважении к профессору Ван Ною, разве это не похоже на какую-то невероятную интеллектуальную эквилибристику?
Вы думаете?
Ну да. Зачем так яростно, буквально вцепившись зубами, защищать эти логистические нестыковки? Кому сегодня есть дело до того, кто кому отдал 20 городов 3000 лет назад? Решение Кёйтерта кажется намного более изящным. Давайте признаем технические ошибки авторов, но сохраним суть, идею спасения и искупления. Зачем Ван Ною эти сложные оправдания с тронным именем Давида? Это же, ну, явное натягивание совы на глобус.
Знаете, ваши эмоции абсолютно понятны. Со стороны это действительно выглядит как, ну, излишний педантизм. Но если мы посмотрим на логику Ван Ноя в контексте всего нашего сегодняшнего обсуждения, мы поймем его мотивацию.
И в чем она?
Ванной видит в компромиссе Кёйтерка эффект домино.
А, то есть упадет одна костяшка исторической достоверности и рухнет все остальное?
Точно. Ванной рассуждает так. Как только мы соглашаемся с мыслью, что библейский текст позиционирует событие как историческое, но на самом деле оно вымышлено,
так.
Мы немедленно возвращаемся к проблеме Герхарда фон Рада. Мы снова отрываем тень от объекта. Если мы допускаем, что авторы могли ошибиться с убийцей Голиафа или вообще выдумать масштаб исхода из Египта просто ради красивого теологического послания, где гарантия, что они не выдумали само это послание?
Я понимаю, если текст ненадежен в малом, как ему верить в великом?
Вот именно. Для консервативных ученых вроде Ван Ноя, если Библия описывает воскрешение, чудеса или исторические конфликты как факты в пространстве времени, их нельзя просто перевести в разряд духовной метафоры. Если вы забираете их историю, реальную историю, ваша Хейлсгешифте «История спасения» повисает в абсолютном вакууме.
Угу.
Она становится просто красивой философией, полностью лишенной реального фундамента.
Слушайте, это потрясающее путешествие. Вот мы начали с того, как ученые резали тексты скальпелем на мелкие традиции.
Было дело.
Затем посмотрели, как фон Рад попытался увидеть в этом монтаже единый теологический замысел, отделив веру от сухих фактов. И в итоге мы пришли к пониманию того, почему другие исследователи готовы биться за каждое слово и каждую локацию гробницы. Для них уступка в географии равносильна потере всей веры.
Да, и я бы сказала, что этот академический спор имеет гораздо более широкое применение, чем кажется на первый взгляд.
Абсолютно.
Если перенести эту дискуссию в наш современный мир, это ведь заставляет переосмыслить то, как мы потребляем информацию каждый день.
100%. Когда мы смотрим современные документальные фильмы, читаем исторические биографии или, ну, даже слушаем новости, что там показывают? Объективную историю, то есть факты, как они есть, или мы всегда потребляем чьё-то Хейльсгешихте, картину мира, искусно смонтированную режиссером, чтобы заставить нас во что-то поверить?
Любой нарратив проходит через фильтр создателя. Это неизбежно. И мы постоянно вынуждены решать, где заканчивается объективная реальность и начинается интерпретация.
Да. И подводя итог нашему погружению в эти материалы, я хочу оставить тех, кто нас слушает, с одной провокационной мыслью.
Мы видим, как наука и археология постоянно обновляются, заставляя пересматривать исторические факты. И вот если наше понимание того, что произошло на самом деле, всегда будет меняться, в какой момент любой древний исторический текст становится исключительно философским?
Хороший вопрос.
И самое главное, если огромная часть силы любого великого текста кроется в его способности вдохновлять, формировать культуру и менять умы, неужели доказательство его буквально исторической неточности действительно способно уничтожить его влияние на человечество? Или, возможно, правильно смонтированная тень иногда действительно способна пережить объект, который ее отбросил? Оставим этот вопрос открытым.